Дождик перестал, но ветер дул с удвоенной силой прямо мне навстречу. На полдороги седло подо мною чуть не перевернулось, подпруга ослабла, я слез и принялся зубами натягивать ремни. Вдруг слышу, кто-то зовет меня по имени. Сувенир бежал ко мне по зеленям.
«Что, батенька?»
— кричал он еще издали.
«Любопытство одолело? Да и нельзя. Вот и я туда же, прямиком, по Харловскому следу. Ведь этакой штуки умрешь, не увидишь».
«На дело рук своих хотите полюбоваться?» — промолвил я с негодованием, вскочил на лошадь и снова поднял ее в галоп. Но неугомонный сувенир не отставал от меня и даже на бегу хохотал и кривлялся. Вот, наконец, и Еськово. Вот и плотина, а там длинный плетень и ракитник усадьбы. Я подъехал к воротам, слез, привязал лошадь и остановился в изумлении. От передней трети крыши на новом флигельке от мезонина оставался один остов. Драни тесины лежали беспорядочными грудами с обеих сторон флигеля на земле. Положим, крыша была, по выражению Квицинского, ледащая, но все же дело было невероятное. Неуклюже проворно двигалась исчерно-серая масса. И то раскачивала оставшуюся из кирпича сложенную трубу, другая уже повалилась, то отдирала тесину и бросала ее к низу, то хваталась за самые стропила. То был Харлов. Совершенным медведем показался он мне и тут. И голова, и спина, и плечи медвежьи. И ставил он ноги широко, не разгибая ступни, тоже по медвежьему. Резкий ветер обдувал его со всех сторон, вздымая его склокоченные волосы. Страшно было видеть, как местами краснело его голое тело сквозь прорехи разорванного платья. Страшно было слышать его дикое хриплое бормотание. На дворе было людно. Бабы, мальчишки, дворовые девки жались вдоль забора. Несколько крестьян сбилось поодаль в отдельную кучу. Знакомый мне старик-поп стоял без шляпы на крыльце другого флигеля и, схватив медный крест обеими руками, время от времени молча и безнадежно поднимал и как бы показывал его Харлову. Рядом с попом стояла Евлампия и, прислонившись спиной к стене, неподвижно смотрела на отца. Анна то высовывала голову из окошка, то исчезала, то выскакивала на двор, то возвращалась в дом. Слёткин, весь бледный, желтый, в старом шлафроке, в ермолке, с одноствольным ружьем в руках, перебегал короткими шагами с места на место. Он совсем, как говорится, ожидовел. Задыхался, грозился, трясся, целился в Харлова. Потом закидывал ружье за плечо, целился опять, кричал, плакал. Увидав меня с сувениром, он так и ринулся к нам.
«Посмотрите, посмотрите, что тут происходит!»
– завизжал он.
«Посмотрите, он с ума сошел, взбеленился. А вот что делает. Я уж за полицией послал. Да никто не едет, никто не едет. Ведь если я в него выстрелю, с меня закон взыскать не может, потому что всякий человек вправе защищать свою собственность. А я выстрелю, ей-богу, выстрелю!»
Он подскочил к дому.
«Мартын Петрович, берегитесь! Если вы не сойдете, я выстрелю!»
«Стреляй!» —
раздался с крыши хриплый голос.
«Стреляй! А вот тебе пока гостинец!»
Длинная доска полетела сверху и, перевернувшись раза два на воздухе, брякнулась на земь у самых ног Слёткина. Тот так и взвился, а Харлов захохотал.
«Господи Иисусе!» –
пролепетал кто-то за моей спиною. Я оглянулся. Сувенир. «А, – подумал я, – перестал теперь смеяться?» Слёткин схватил близстоящего мужика за шиворот.
«Да полезай, полезай же! Полезайте, черти!»
– вопил он, тряся его изо всей силы.
«Спасайте мое имущество!»
Мужик ступил раза два, закинул голову, помахал руками, закричал:
«Эй, вы, господин!»
Потолокся на месте и вертится назад. «Лестницу, лестницу несите!» — обратился Слёткин к прочим крестьянам. «А где ее взять-то?» — послышалось ему в ответ.
«Эхать бы и лестница была!» — промолвил не спеша один голос. «Кому же ход лезть? Нашли дураков. Он тебе шею свернет мигом».
«Сейчас убьете!» —
проговорил один молодой белокурый парень с придурковатым лицом.
«А то нечто нет!» —
подхватили остальные. Мне показалось, что не будь даже явной опасности, мужики все-таки неохотно исполнили бы приказание своего нового помещика. Чуть ли не одобряли они Харлова, хоть и удивлял он их.
«Ах вы, разбойники!»
— застонал Слёткин.
«Вот я вас всех!»
Но тут с тяжким грохотом бухнула последняя труба, и среди мгновенно взвившегося облака желтой пыли Харлов, испустив пронзительный крик и высоко подняв окровавленные руки, повернулся к нам лицом. Слёткин опять в него прицелился. Евлампия одернула его за локоть.
«Не мешай!»
— свирепо кинулся он на нее.
«А ты не смей. Отец свой дом разоряет, его добро».
«Врешь, наше!»
«Ты говоришь, наше, а я говорю, его».
Слёткин зашипел от злобы. Евлампия так и уперлась ему в лицо глазами.
«А, здорово, здорово, дочка любезная!» — загремел вверху Харлов. «Здорово, Евлампия Мартыновна! Как живешь, можешь со своим приятелем? Хорошо ли целуетесь, милуетесь?»
«Отец!»
— послышался звучный голос Евлампии.
«Что, дочка?»
— отвечал Харлов и пододвинулся к самому краю стены. На лице его, сколько я мог разобрать, появилась странная усмешка, светлая, веселая и именно потому особенно страшная, недобрая усмешка. Много лет спустя я видел такую же точную усмешку на лице одного к смерти приговоренного.
«Перестань, отец, сойди!» —
Евлампия не говорила ему батюшка.
«Мы виноваты, все тебе возвратим, сойди!» «А ты что, за нас распоряжаешься?» —
вмешался Слёткин. Евлампия только пуще брови нахмурила.
«Я свою часть тебе возвращу, все отдам. Перестань, сойди, отец, прости нас, прости меня!»
Харлов все продолжал усмехаться.
«Поздно, поздно, голубушка!» — заговорил он, и каждое его слово звенело, как медь. «Поздно шевельнулась каменная твоя душа! Под гору покатилась, теперь не удержишь! И не смотри ты на меня теперь! Я пропащий человек! Ты посмотри лучше на своего Володьку! Вишь, какой красавчик выискался! Да на свою ехиденную сестру посмотри! Вон ее лисий нос из окошка выставляется! Вон она, муженька-то, подускивает! Нет, сударики! Захотели вы меня крова лишить? Так не оставлю же я и вам бревна на бревне! Своими руками клал, своими же руками разорю! Как есть одними руками! Видите, и топора не взял!»
Он фукнул себе на обе ладони и опять ухватился за стропила.
«Полно, отец, полно!» —
говорила меж тем Евлампия, и голос ее стал как-то чудно ласков.
«Не поминай прошлого! Ну, поверь же мне! Ты всегда мне верил! Ну, сойди, приди ко мне в светелку, на мою постель мягкую! Я обсушу тебя да согрею, раны твои перевяжу! Вишь ты, руки себе ободрал! Будешь ты жить у меня, как у Христа за пазухой, кушать сладко, а спать еще слаще того! Ну, были виноваты, ну, зазнались, согрешили, ну, прости!»
Харлов покачал головою.
«Расписывай, поверю я вам, как бы не так! Убили вы во мне веру-то, все убили! Был я орлом, и червяком для вас сделался, а вы и червяка давить! Полно! Я тебя любил, сама знаешь, а только теперь ты мне не дочь, и я тебе не отец, я пропащий человек! Не мешай! А ты стреляй же, трус, горе-богатырь!» —
гаркнул вдруг Харлов на Слёткина.
«Что все только целишься? Али закон вспомнил? Коли принявший дар учинит покушение на жизнь дателя, —
заговорил Харлов с расстановкой, —
то датель властен все назад потребовать. Ха-ха! Не бойся, законник, я не потребую. Я сам все покончу. Валяй!»
«Отец!» —
последний раз взмолилась Евлампия.
Молчи!
Мартын Петрович, братец, простите великодушно!
Пролепетал Сувенир.
Отец, голубчик!
Молчи, сука!
Крикнул Харлов, но Сувенира он и не посмотрел, и только сплюнул в его сторону. В это мгновение Квицинский со всей своей свитой на трех телегах появился у ворот. Усталые лошади фыркали, люди один за одним соскакивали в грязь.
«Эге!» –
закричал во все горло Харлов.
«Армия! Вот она, армия! Целую армию против меня выставляют! Хорошо же! Только предваряю, кто ко мне сюда на крышу пожалует, и того я вверх тормашками вниз спущу! Я хозяин строгий, ни в пору гостей не люблю!» «Так-то!»
Он уцепился обеими руками за переднюю пару стропил, за так называемые ноги фронтона и начал усиленно их раскачивать. Свесившись с краю настилки, он как бы тащил их за собою, мерно напевая по-бурлацкому.
«Еще разик, еще ухнем!»
Слеткин подбежал к Вицинскому и начал было жаловаться и хныкать. Тот попросил его не мешать и приступил к исполнению задуманного им плана. Сам он стал впереди дома и начал в виде диверсии объяснять Харлову, что не дворянское он затеял дело, что Наталья Николаевна весьма недовольна его поступками и не того от него ожидала.
«Еще разик!»
– набивал Харлов.
«Еще! Еще раз! Ух!»
А между тем Квицинский отрядил четырех самых здоровых и смелых конюхов на противоположную сторону дома, с тем, чтобы они сзади взобрались на крышу.